Важный совет. В марте прислали в батальон новую рацию, вместе с ней техника лейтенанта Медведева, начальником связи. Помогать ему комбат назначил Д. Пожилой мужик из Карелии Медведев долго придирчиво расспрашивал Д, кто такой, где учился, про родителей. Маленькие черничные его глазки из-под лобья выглядывали подозрительно и прятались в тьму глазниц. Собирали рацию, налаживали связь. Медведев учил Д ставить антенны. Была у него своя хитрая комбинация наружной антенны с рамочкой. Однажды он вдруг пробурчал хмуро. Парень вроде толковый, а дурак. Пояснил не сразу. Незачем в анкетах писать про отца лишенца. Писал бы. Работает в Сибири, вся недолга. Репрессированных десятки тысяч. Всех не проверишь. Система давно уж заклёбывается, сама себя перегрузила, да и вообще. Можно так было понять, что проверяльщики они, как все у нас, халтурщики. Работа у нас не ищет. Ретивая лошадка недолго живет. Насчет того, что все отвечают в анкетах честно, Медведев, скривясь, сплюнул длинной желто-табачной слюной. Народишко у нас холопский, пуганый, самодоносчики. Прикажут, в петлю полезут. Д. попросился к Медведеву в землянку. Заинтересовали непривычные рассуждения этого хмурого техника. А что, когда знаются, что будет? У Медведева все было продумано. Сказать надо, писать про отца не стал, потому как знал, что наши органы разберутся, не потерпят несправедливости, оправдают. Слишком просто у него выходило. Не такие уж там тупари сидят, но и не такие умники, главное, не боись. Дэн не удержался, спросил, откуда Медведеву известно? Проверял он, что ли? Может, и проверял, буркнул, и завалился на нару спать. Такое правило у него было. Как ляжет на нары, так и не беспокоить. Водки не пил, порцию свою отдавал мне, выменивать на курю. Курить выходил из землянки. Деликатно вел себя, деликатностью этой отгораживался от всех. Как-то вдруг признался, что сам он из раскулаченных. Жили они под Петрозаводском, имели две коровы, по тем нормам излишек, там же изба была с мезонином. Вот мезонин подкузмил. Откровенность техника подкупала. Да и решил поделиться с ним сомнениями, которые распирали его. Неужели за 4 месяца войны наши истребили и взяли в плен 4,5 миллиона немцев? Так и политрук, комиссар батальона товарищ Елизаров цитировали слова Сталина. Выходит, почти половина всей фашистской армии. Темная, словно запеченная физиономия Медведева, еще сильнее сморщилась. Не поймешь, то ли усмешка, то ли удивление. Смотри-ка, что творит твой котелок-то? Дальнейшее потрясло, как ничто другое. Брехня! Врет Сталин, за придурков нас держит. Бежали бегом, отступая, Украину сдали, Беларусь и 4,5 миллиона ухайдакали на бегу, да? Он говорил бестрепетно, полным голосом, словно о каком-то ротном трепаче. Слышать такое про Сталина было неприятно. Не останавливаясь, Медведев заодно высмеял вождя по поводу преимущества немцев от внезапного нападения. Что они должны были за месяц сообщить, какого числа нападут? Для чего тогда разведки? Для чего вообще армию держать? Рассуждения эти приводили недавнего студента в состояние ужаса и восторга одновременно. Неожиданно осмелев, он признался, непонятно ему высказывание, что наша авиация лучше немецкой. Если лучше, то почему нас бомбят немцы и безнаказанно? — Смотрите, господа, лед тронулся, — объявил Медведев. — Может, теперь пойдет. Испытывали новую рацию в развалинах обсерватории. Забрались повыше. Медведев уселся с наушниками настраивал, настраивал, вдруг замер, замахал рукой, останавливая меня, покачал головой, пояснил, что поймал немецкую передачу, там приводили выступление Гитлера в октябре. Нет, мол, смысла обещать вам, что мы победим Советский Союз, мы его уже победили, тоже брехун. Знание немецкого Медведев скрывал. Боялся, чтобы его не взяли куда-нибудь в политотдел, допрашивать пленных или вести пропаганду. Вообще он удивлял меня своими историями. Запомнилась такая. Прославленного стахановца 30-х годов Бусыгина попросили выступить на всесоюзном совещании. Он отказался. Его бригаду сформировали для показухи, а завод работает плохо, доложили Орджоникидзе. Он вызвал Бусыгина, выслушал, сказал, идем к Сталину, доложишь, почему не хочешь выступать. Тот выложил про развал на заводе. Сталин сказал, выступать надо, всю правду рассказать. Так Бусыгин и сделал. Искренне его выступление вызвало овацию. Через несколько дней все руководство сняли, отдали под суд. Кого расстреляли и кого сослали. Несколько человек в карельский городок, где работал Медведев, жены и дети осужденных проклинали Бусыгина, били ему стекла в доме, кричали ему «убийца!». Массовость смерти, блокадная обыденность ее рождали чувство ничтожества жизни, разрушали смысл любого желания. Человек открывался в своем несовершенстве, он был уничтожен, унижен физически. Он нравственно оказывался уязвим. Бредущий труп. Сколько людей, не выдерживая испытаний, зверели. Блокада открывала человеку, каков он, что он способен выдерживать и не расчеловечиться. Блокада отделяла Ленинград от страны и от власти. Там, если были карточки, так по ним можно было жить. Там не летали снаряды, был свет, было тепло. Если были трамваи, то они ходили. Здесь жили по другим, неписанным законам. Вода не шла, не поднималась ни на какой этаж. Деревянные дома разбирали на дрова. Хлеб, крупу, в сущности, не покупали, не получали, их добывали. Милиции не было видно. Пожарные что-то тушили, но не было смысла тушить разбомбленный дом. Снаружи города всюду были немцы. Меня собирались направить на совещание инженерных служб. Три дня в городе, в БТУ, бронетанковом управлении, кажется. Там можно было помыться, поспать раздетым. Поманили и отменили без всяких объяснений. Володя Лаврентьев сказал мне, ты только не бери в голову, что кругом сексоты, и испорти себе жизнь. Это они нарочно делают, такой у них приемчик. И тут Баскаков стал выкладывать мне тревожные сигналы. Солдаты собирают и хранят фашистские листовки, которые есть в пропусках немцев. Похоже, что готовят переход к противнику. Надо таких сообщать, чтобы предотвратить, иначе мы пропадем, и без того народу мало. А кто будет сообщать? На кого надеяться? К моему изумлению, он стал мне читать Маяковского с чувством «я синизатор и водовоз, революции мобилизованный и призванный. Мы с тобой осенизаторы». Маяковский тогда был мой любимец. В ответ я продекламировал ему «я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду». «Лучше чего?» — не понял Баскаков. Это тоже Маяковский. Такое у него было отношение к доносам. Баскаков наморщил лоб, потом вздохнул. — Высшее образование имеешь, поэтому позволяешь себе. На самом деле я боялся Баскакова. Даже комбат побаивался его. У Баскакова была гнетущая манера. Он приходил в землянку, садился и молчал. Смотрел на одного, на другого. Ничего не спрашивал. 10 минут, 20, потом встанет и уйдет, так же молча, оставив и нам свое тяжелое молчание. — Где оно, твое образование? — Не скажу, — выплел я. — Чего ты не скажешь? Где оно? — Образование не защищает. Оно тьфу! И тут он улыбнулся нормальной улыбкой. — Ты кончишь свою залипуху. Посмотри на себя, так ведь кирзой останешься. — Так точно, товарищ капитан. Ты чего добиваешься? — Дайте мне увольнительную в город. — Это зачем? — Я пойду посоветуюсь с тетей насчет вашего предложения.
Баскаков уставился на меня.
Не отводя глаз, я стоял на вытяжку. Иногда я чувствую свое лицо, особенно когда оно становится глупым. Мне нравится это выражение идиота на своем лице. Рот приоткрыт, глаза бессмысленны, олигофрен. Он защищает меня, от него не бывает неприятностей. Солдат должен уметь хорошо придуриться. Иосиф Швейк изобрел выход из любого затруднения солдатской жизни — становиться придурком, швейковаться. Понял Баскаков или не понял, это ж роль не играла. Он заверил, что мне мало не будет, если я где-нибудь проговорюсь. Обещал глаз меня не спускать. Он ко мне приставит сексот, он меня достанет, но все это без злости. Глупая с чем хороша? Ее не стыдишься, не жалеешь. Ах, мог бы ответить лучше, посильнее, поумнее. Стоит достигнуть глупости и не нуждинуться. Живи себе, припеваючи. Среди глупых куда больше счастливых, чем среди умников. Но глупость на меня снисходит нечасто, как вдохновение. Пользоваться глупостью надо с умом, для этого надо иметь много ума.